Братья и сестры, у меня на сердце прочитать место из послания евреям 6 главы. Я прочитаю сначала один стих, а потом буду расширять контекст. «Дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежды, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу». Друзья, сегодня мы вспоминаем день, когда Господь наш Иисус Христос готовился к тому, чтобы принести себя непорочному Богу. За наши грехи, за наши преступления Он решился совершить вот этот подвиг страданий. Он готовился к этой самой Пасхе. И в Иерусалимском храме тоже в это время полным ходом шла подготовка к Пасхе. Все вот, когда мы читаем послание к евреям, там вот эта атмосфера Иерусалимского храма, она очень хорошо так отображается. Можно узнать там много всяких деталей о том, допустим, что там была завеса, вот священники в благолепии служили, и там много предметов таких, как ковчег завета, и там и скрижали, и манна, и жезл Ааронов расцветший, и много-много разных предметов, которые относились к богослужению, к ветхозаветнему. И вот читая очередной раз послание к евреям, я наткнулся на один предмет, который, как мне показалось, никакого отношения к Иерусалимскому храму, да и вообще к богослужению не имеет. Это на первый взгляд. Скажите, пожалуйста, что это за предмет? Якорь. Якорь безопасный и крепкий. Я когда читал послание, думаю, а при чем здесь якорь? Если это храм, если это богослужение, ковчег, понятно, жертвенник, понятно, священники, понятно, при чем здесь якорь? А дело в том, что вот даже если взять наши вот христианские гимны, посмотрите, как много гимнов поются именно о море. О море. Страшно бушует житейское море. Или «Ни раз, ни два мой утлый челн». И можно перечислять ни один, ни три. Много-много всяких гимнов написано именно на тему моря. Причем море и причем богослужение, причем христианская жизнь, причем поклонение Богу. И вот знаете, я бывал на море. Может быть, не часто, но бывал. Очень удивительная стихия. Можно стоять и любоваться этим морем. Оно действует умиротворяюще. Закат, красота, морская гладь, чайки. Чайки вот так вот издают вот свое пение, так можно сказать. И любуешься этой красотой, и буквально может пройти минута, может две, может три, откуда взялись тучи, откуда взялся ветер, начинается шквал, начинается ураган, и от прошлого уже ничего не остается. Вот такой непостоянной стихией является этот мир, в котором мы находимся. А христианин в этом мире, он всего лишь маленький утлый челн. Всего лишь утлый челн, который должен совершить очень трудное плавание. И вот автор послания к евреям, зная, кому он пишет, многие из тех, кто жили в те времена, знали, что такое море, знали, что такое корабли, знают, что те опасности на море, которые их встречали, и все они знали, что нету ни одного корабля, на котором бы не было якоря. Это зависело от того, насколько якорь, который есть на корабле, безопасный и крепкий. И вот автор послания к евреям, переходя к духовным вещам, он употребляет именно вот этот предмет. Он говорит, который есть для души, как бы якорь безопасный и крепкий, и предлагает нам ухватиться за надежду. Вот возьмите надежду. Это якорь безопасный и крепкий. Вы не потерпите кораблекрушения в этом жизненном море. И вот, друзья, нам послание к евреям предлагает взяться за этот якорь. И вот знаете, а этот якорь написано безопасный и крепкий. А как мы можем убедиться, что он действительно такой? И вот послание к евреям, оно аргументирует, он испытан. Я вот сейчас буду расширять контекст вверх и вниз, и мы увидим. Я вот прочитаю с 13 стиха той же главы. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. И так Авраам, долготерпев, получил обещанное». Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверении оканчивает всякий спор их. Поэтому и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредством клятву. К чему здесь сводится суть? Дело в том, что был человек по имени Авраам, и у него не было наследия, у него не было потомства. И этому человеку Бог обещал так, что твое потомство будет такое бесчисленное, как звезды на небесах, как песок на берегу морском. Этот человек был уже в престарелых годах, и жена его была неплодна, как мы читаем. Но этот человек ухватился за обетование, как за якорь безопасный и крепкий. Насколько он крепкий? Именно в течение 25 лет Аврааму приходилось ждать исполнения обетования. Можно подумать, какие только волны сомнений не обрушивались на душу этого человека. А может быть, это все не так? А может быть, Бог в чем-то ошибся? Да как это может быть? А Слово Божие говорит, что он не поколебался в обетовании Божьем, не верим, но прибыл в тверд вере. Он ухватился за этот якорь безопасный и крепкий. В течение 25 лет это обетование, хотя подвергалось всяким испытаниям, оно осталось твердо. И вот это, за этот якорь нам предлагают ухватиться. Он испытан. Его испытал Авраам. И вот ниже... Ниже написано еще об одном испытателе, кто испытал этот якорь, насколько он безопасный, насколько он крепкий. Я буду читать дальше. С 20 стиха. «Куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником вовек по чину Мелхиседека?» Иисус пользовался якорем. Я размышлял над эту тему. Якорь надежды. А вообще Христу присущи были вот такие свойства? Верить, надеяться, уповать. И вот размышлял. Христос, будучи Богом во плоти, разделял всецело божественную сущность своего Отца. В сущности, это и был Бог, явившийся во плоти со всеми атрибутами, с всезнанием, с разумением, с полным. Апостол Павел говорит, там, где вера видит, там, где есть видение, там нет веры. Читали такое местописание? Если он все знал, если Иисус все видел, все обо всем помышлял и знал что даже, что в человеке, нужна ли была ему вера, скажите, обладал ли он этим качеством? Трудный вопрос, трудный вопрос. А вот тогда я вам задам другой вопрос. О нем в послании евреям написано, что он начальник и совершитель веры. Вот скажите, кто бы из вас хотел иметь над собой начальника, который в своем деле ничего не понимает, и более того, он еще начальник вот какой-нибудь организации? Или давайте ближе такой пример. Кто бы хотел иметь такой хор, в котором регент ничего не понимает, ни в нотах, не имеет ни слуха, ничего. И в то же время он начальник хора, ну, можно сказать, регент. Хотели бы вы такого иметь? Думаю, нет. И вот Христос для того, чтобы быть начальником, совершителем веры, для того, чтобы быть начальником и вождем верующих, он должен был тоже иметь веру для того, чтобы и искушаемым мог помочь, для того, чтобы испытать на себе, что такое вера, что такое переживание, что такое надежда. Все то, что переживали мы, все это пережил Иисус Христос. Он имел все те же переживания. И вот, друзья, я думаю, хотел дальше повести эту мысль. А почему именно вера? Почему именно вера? Почему надежда предлагается нам? Я вот вспоминаю один такой пример. И вот на этом примере я бы хотел, ну, так, показать, наглядно показать, насколько вера превосходнее знания. Когда служил в армии, я вот был свидетелем такой картины. Новобранцы, молодые ребята, им предстояло, ну, прыжок с парашюта. И вот я помню, я вижу, как уже приземлился вертолет, уже открылась дверь, уже вот эту колонну ребят, которые должны были отправляться, вот доселе неизвестные переживания, очень опасные, это не всегда кончается хорошо. И вот смотрю, ребят, ну человек 15, наверное, стоит колонна, и один из них очень сильно переживает. У него за спиной, значит, ранец, впереди ранец, основной парашют, запасной парашют, там бирка. На бирке написано: «Этот парашют собирал я сам». Имя, фамилия, отчество, дата, когда он его собрал, что он его собрал, опломбирован его рукою, там его бирка стоит. И вот на нем этот парашют, уже подают команду, что надо уже направляться в вертолет. В это время он дергает кольцо, открывается парашют, ранец открывается, и за его спиной вываливается мешок на землю, как есть, вывалился, ЧП, его сняли с прыжков. Его сняли в прыжков, все, он больше не прыгал. А после этого я его спрашивал. Я говорю: скажи, почему ты не решился на прыжок? Ты прошел все подготовку, ты знаешь, как все должно быть, ты знаешь теорию, ты знаешь укладку, как поведение в воздухе, приземление, все это отрабатывалось много раз, ты все знаешь, почему ты не прыгнул, почему ты отказался в самый последний момент. А он мне сказал так: знаешь, одних знаний недостаточно. Я должен верить себя мешку вот этому, к куску тряпки. Я, говорит, на это не готов. Я к этому не готов. И вот, друзья, этот человек отказался прыгать с парашюта только по той причине, что он не поверил, как он говорит, куску тряпки. А вдруг не откроется, а вдруг что-то случится. И он должен был верить в себя. И вот настолько вера преимущественнее знаний. Недостаточно только знать, надо себя верить, надо верить себя обетованием Божьим. А имел ли Христос обетование, скажите, если он имел веру? Конечно, имел. Вот послание к евреям выше говорит так, 5 глава, 4 стих. «И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос, не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Изучающие Писание знают, о чем это говорится. Это говорится о воскресении Иисуса Христа, о рождении новой твари. О его воскресении здесь вот сказано. Так и в другом месте говорит священник «вовек по чину Мелхиседека». Это говорится о его небесном священстве, о том, что он непорочный, принесет себя в жертву Богу, что он воскреснет и будет вечным священником на небесах. Будучи здесь, на земле, Иисус имел обетование о себе, о том, что он перенесет тяжкие страдания, о том, что он воскреснет. И вот в этот Гефсиманский сад он пришел для духовного борения, для того, чтобы покрепче ухватиться за этот якорь, безопасный и крепкий. Ему надлежало положиться обетованием Божьим, что они останутся верными. И вот дальше, 7 стиха, продолжаю эту мысль. «Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Он был услышан. Спасен ли он был от смерти? Как констатирует Слово Божие? Спасен. Говорит ли о том, что он избежал голгофской смерти? Нет, не избежал. А о чем же говорит Священное Писание? Он спасен был от смерти. Говорится о его воскресении, о том, что он воскрес. Христос умер и воскрес. И я разделяю это мнение, что Христос, находясь в Гефсиманском саду, переживал глубокие борения не от того, что он не хотел умирать. Это естественно, что человеку не хочется умирать. Здесь более глубокая мысль. Ему надлежало взять грех всего мира на себя и верить в себя Богу. И вот, друзья, слава Богу, что Христос смог сделать это. Он доверил себя Богу. Он ухватился за этот якорь безопасный и крепкий, который входит во самое внутреннейшее, за завесу, в присутствие Божие, у престола Божия. Туда надлежало явиться Христу. А для этого нужно было умереть, для этого нужно было пострадать. А чтобы довериться Богу, для нас есть якорь безопасный и крепкий. Друзья, вот сколько обетований даны нам в Священном Писании. И вот иногда вот мы вопрошаем себя, почему вот не все обетования имеют силу в нашей жизни? Почему не все, вот как по написанному, в нашей жизни исполняется? А потому что надо себя верить обетованиям. Надо сделать все по написанному и довериться Богу, так, как сделал это Господь наш Иисус Христос. Будем молиться Господу, благодарить Его за этот подвиг, который Он совершил ради нас. Аминь.